В эфире утренняя музыкальная программа «За чашкой кофе». Доброе субботнее утро всем. Присоединяйтесь к нам с чашечкой кофе.
Добрых выходных вам желают
Ирина Озерская
и Олег Яхонтов.
12 ноября. Этот день не просто так называют в народе «Синичкин день».
Уже закончился теплый сентябрь и красивый багряный октябрь. Перелетные птицы улетели зимовать на юг, ну а те, кто остался на родине, слетаются поближе к людскому жилью.
Ну, конечно, птицы знают, что добрые двуногие поделятся и хлебушком, и семечками, и даже сальцем угостят. Ну, а если не поделятся, так ведь и утащить можно.
Сегодня мы решили нашу программу посвятить птичьей теме в музыке.
Тема эта звучала еще в античные времена. Например, есть комедия Аристофана, которая так и называется «Птицы». Правда, это произведение сегодня изучают филологи, а не музыканты, и принадлежит оно больше литературе, чем музыке. Но надо иметь в виду, что комедии и трагедии в древнем мире пелись, а потому, я предполагаю, у Аристофана в «Птицах» была сплошная птичья музыка, просто она не сохранилась.
Зато мы точно знаем о том, что в средние века были очень популярны номера, где музыкант подражал пению и щебетанию птиц. Так что корни птичьей музыки очень давние.
А появлялась она в самые разные эпохи у самых разных композиторов. Причем традиция переливалась из поколения в поколение, из одного стиля в другой, от одного автора к другому, как вода не спадает в многоярусном фонтане. И везде возникали свои оттенки и особенности.
Вот эпоха просвещенной монархии. Парики, кринолины, реверансы. Ценится все искусное и искусственное. Все природное приобретает изощренные формы в угоду человеческому разуму.
И вот перед нами изящные музыкальные зарисовки французских композиторов-клавесинистов на птичьи темы. Кукушка Дакена, соловей Рамо и прочие птахи распеваются в клавесинных пьесах. Птички получаются механические, ведь клавесин – чудо тогдашней техники и одновременно образец придворного блеска и изыска, но ведь это механический прибор с молоточками и сухим звуком, что-то вроде автоматов в виде поющих птичек, ну или даже часов с кукушкой, в самом роскошном, конечно, исполнении.
Вот как звучит кукушка Дакена. Даже у Сергея Рахманинова, причем на рояле, а не на клавесине, все равно за мелодией слышится исправный ход хитроумного механизма. И правильно, так и должно было быть.
Запись 20-х годов прошлого века, поэтому не столь качественная, но зато играет сам Рахманинов.
Thank you.
Вообще-то существует целое семейство пьес с птичьими названиями, представляющих собой портреты птах и имитирующих их голоса. Жаворонок, например, или соловей. Потом появлялись очень часто и у разных композиторов. У французов, например, соловей и роза Сен-Санса. Потрясающе красивая, утонченная вещь. Ну а в нашей русской романсовой музыке есть соловей Алябьева.
Сейчас мы услышим этот прекрасный романс в исполнении Надежды Казанцевой, а я пока хочу заметить, что в Тобольске, а именно в этом сибирском городе родился композитор, недавно появился памятник ему. И кто бы вы думали, присел к Алябьеву на кончике пальцев?
Неужели настоящий соловей?
Не настоящий, хотя, кто знает, весной Тобольск, как говорят местные, становится соловьиным городом. Но постоянно сидит на пальцах у композитора, конечно, бронзовый соловей. Ведь этот романс Алябьев написал именно в Тобольске. Конечно, птичья музыка редко записывалась нотами напрямую. Гораздо чаще она проявлялась косвенно. Но все равно узнается она всегда сразу. Чем навеяна сама форма вариаций, как не птичьими куплетами? И не соловьем ли заливаются в некоторых оперных ариях певцы и певицы?
У многих приемов игры, в том числе на скрипке, откровенно птичье происхождение. Это украшения, которые прилагаются к скрипичной мелодии, трели, форшлаги. Именно с их помощью пение птиц передается музыкальными средствами во всех пьесах на тему весны, например, у Вивальди «Во временах года».
Весна
студии по-прежнему ведущие Ирина Озерская
и Олег Яхонтов.
И говорим мы сегодня на тему птиц в музыке. Но злоупотреблять птичками, конечно, не стоит. Скрипач и композитор Сарасата, который, кстати, тоже сочинил свою песню «Соловья», даже в свою фантазию на тему из оперы «Кармен» ввел некое чириканье или щебетание, но решение это, прямо скажем, спорное. Речь идет о знаменитой арии «Кармен». Видимо, отталкиваясь от слов «любовь как птичка», Сарасата предлагает скрипачу играть эту арию высоко на ми-струне, да еще с такими форшлагами типа «птичьих чириканий». И очень зря, потому что реальная Кармен в опере поет низким бархатным чувственным меццо-сопрано, и ария тоже должна быть бархатно-чувственной, вовсе не чирикающей. И ведь главное в ней не то, что «любовь как птичка», а то, что она, как птица, свободна.
Давайте послушаем эту арию сейчас.
Кармен Бизе готова слушать везде и в любое время суток.
Поет Мария Каллас.
Enfant de bois.
Вы слушаете музыкальную утреннюю программу «За чашкой кофе». В студии ведущие Ирина Озерская и Олег Яхонтов. Вернемся к нашей птичьей теме, которую мы подняли
на первом кофейном глоточке.
В фольклоре имитация птичьего пения так и осталась одним из любимых приемов. Периодически фольклорные птичьи вещи целиком переходили в академическую музыку. И получались настоящие жемчужины в репертуаре музыкантов. Совершенно потрясающее пение птички передано в румынском народном танце «Жаворонок», который популяризировал румынский композитор и скрипач Динику.
Вот этот танец в исполнении гениального музыканта, скрипача и композитора Джорджа Енеску. Это и правда удивительно. Не остался в стороне от такой благодатной темы и Петр Ильич Чайковский. Композиция с говорящим названием «Песнь жаворонка» вошла в детский альбом композитора, над которым он работал в Каменке, в усадьбе своей любимой сестры Александры и ее семьи. Композитор с удовольствием играл, гулял с детьми, запускал фейерверки, ставил музыкальные спектакли, но в этот раз он с особым усердием следил за их музыкальными занятиями. Ведь он задумал сочинить небольшие пьески для юных пианистов и обязательно с привлекательными для детей заголовками.
Ну а посвятил он свой детский альбом любимому племяннику Володе Давыдову. Слушаем. Да, у Петра Ильича Чайковского «Жаворонок» совершенно другой, иной.
Но уж если зашла речь о русских композиторах, то хочу сказать, что не всегда в музыке творцов вдохновляли рулады пернатых. Иногда толчком для написания произведения становилась, например, картина или театральный костюм. Например, Модест Петрович Мусоргский свой балет «Невылупившихся птенцов», который вошел в сюиту картинки с выставки, сочинил, побывав на выставке памяти художника и архитектора, своего ближайшего друга – Виктора Гартмана. На ней были представлены акварельные рисунки художника, эскизы театральных костюмов и декораций. Особое внимание Модеста Мусоргского, одного из первых посетившего выставку, привлекла акварель с изображенными на ней учениками балетных классов театрального училища. Одни из них были одеты как маленькие птенцы, другие словно вставлены в оболочку яйца-скорлупу.
Дело в том, что в 1871 году в Большом театре прошла премьера балета «Трильби» знаменитого хореографа Мариуса Петипа. И именно для этого спектакля Виктор Гартман сделал 17 эскизов костюмов. Один из рисунков, на котором художник изобретательно отобразил форму невылупившихся птенцов и лег в основу яркой фортепианной миниатюры Мусоргского, в которой его юмор и изобретательность представлены во всей полноте.
Если продолжить разговор о балете, то как в связи с птичьей темой не вспомнить о «Жар-птице» Игоря Стравинского?
Михаил Фокин, талантливейший балетмейстер и автор либретто этого балета, вспоминал, цитирую, «Не хватало балета из русской жизни или на тему русской сказки. Мы, Дягилев, группа художников и я, стали искать сюжеты. Лучшие литературные обработки русской сказки были уже использованы для сцены, главным образом Римским-Корсаковым в его операх. Все образы народной фантазии уже пошли на сцену, и только образ Жар-птица остался еще неиспользованным. А между тем Жар-птица – самое фантастическое создание народной сказки и вместе с тем наиболее подходящее для танцевального воплощения. Но нет такой сказки о Жар-птице, которая бы целиком подошла к балету. Я взялся соединять различные народные сказания и сочинил по ним балетное либретто».
В итоге в основе сюжета «Жар-птицы» лежат и русские сказки о Кощее Бессмертном, Иване Царевиче и Сером Волке, Царевне Ненаглядной Красе. Помимо этого добавлены ночные игры и хороводы зачарованных девушек из произведения Федора Сологуба «Ночные пляски».
И, кстати, Игорь Стравинский – это третий по счету композитор, который приступил к написанию партитуры балета, так как два предыдущих – Лядов и Черепнин – не справились с заказом. В результате знаменитый антрепренер русских сезонов в Париже Дягилев вынужден был искать нового музыканта, и выбор пал на молодого Стравинского. Сам Игорь Федорович впоследствии отмечал, что это было весьма лестное предложение, на которое он тут же согласился, несмотря на ограниченные сроки.
Премьера состоялась 25 июня 1910 года в парижском Гранд-Опера, и так в один день никому неизвестный русский композитор стал знаменитым. Thank you.
сказочный жар птицы недалеко и просто до райской птицы. Или «Птицы в раю». Именно так называется еще одна композиция, которая прозвучит в нашей сегодняшней программе. Ее автор – один из самых деятельных джазовых музыкантов XX века – Чарли Паркер по прозвищу «Птица». За свои 34 года, которые он прожил на Земле, Чарли Паркер сделал для музыки XX века столько, от сочинения до блестящего исполнения, что мы по сей день ощущаем его присутствие с нами.
Прибавлю, что культовый джазовый альт-саксофонист считается одним из самых влиятельных музыкантов в истории джаза, основателем стиля бибоп вместе с Луи Армстронгом и Дюком Эллингтоном. Еще в 40-х годах Чарли Паркер и Дизи Гиллеспи создали первые элементы современного джаза – бибопа, для которого характерны быстрый темп, высокая техника и импровизация, основанная на гармоничной структуре, а многие его композиции стали стандартным джазовым бибопом.
Итак, в эфире звучит «Птица», то есть Чарли Паркер, а композиция называется «Птица в раю». Все-таки первое, что приходит в голову, когда вспоминаешь музыкальных птичек, это, конечно же, Сен-Санс, умирающий лебедь.
Да, согласен, но в самом начале он был не совсем умирающий. В своей сюите «Карнавал животных» Камиль Сен-Санс просто назвал этот фрагмент «лебедь».
Он вполне мог бы быть уплывающим лебедем. Я как-то любовалась целым семейством лебедей, мать, царственная, белая, и молодые птенцы, уже подростки, но не гадкие утята, а совсем лебеди, но еще не белые, а просто серые и очень стройненькие. И все они двигались так изящно и спокойно, а когда мать дала им знак, неторопливо и гордо они заскользили прочь от берега, уменьшаясь в размерах, пока совсем не исчезли из вида.
Тогда предлагаю представить все это воочию, слушая фрагмент сюиты «Карнавал животных» великого француза Сен-Санса.
Завершить нашу программу мы хотим еще одним всем известным лебединым произведением, но уже русского композитора.
Чайковский «Лебединое озеро». Угадал?
Ну, конечно. Только думаю, вот какой лучший фрагмент сейчас послушать ранним утром?
Предлагаю «Адажио Дили» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Светланова.
Ну, а с вами за чашкой кофе этот час провели ведущие
Ирина Озерская
и Олег Яхонтов.
Всем хорошего дня.
И будьте здоровы! За чашкой кофе